В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Ботюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии подводят итоги визита американских сенаторов.
По мере того, как вы будете продолжать реформы демократических институтов, расширять возможности для народа этой страны, Соединенные Штаты остаются вашим сильным партнером, и мы здесь, чтобы помочь вам и поддержать вас в этих усилиях.
Задержанным по делу о смерти Инала Джабиева отказано в ходатайстве по освобождению из-под стражи.
Я понимаю, что это все носит политический характер, но для меня это чуждо политики, понимаете? Есть какой нормы закона, и прошу, чтобы закон работал.
Почему закон о ввозном НДС в нынешнем виде мешает развитию бизнеса в самопровозглашенной республике Абхазия?
Мы не знаем, этот товар продастся или не продастся, или он испортится, или фура перевернется на тещином языке, и товар не доедет до места. А мы должны за него заплатить вперед.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Германия назвала позором так называемое интервью с находящимся под арестом Романом Протасевичем, которое транслировалось на белорусском государственном канале ОНТ 3 июня. В нем оппозиционный блогер признал вину в организации массовых беспорядков. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что так называемое признание Протасевича было абсолютно постыдным и неправдоподобным. Он обвинил белорусские власти в психологическом и, возможно, физическом давлении на журналиста, чтобы тот выступил перед камерой. Цитата: «Это позор и для телекомпании, которая показала это интервью, и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии, надо сказать, к человечеству», — сказал Зайберт. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что Протасевич явно находился под давлением. Доминик Раб также призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к трансляции так называемого интервью блогера. Во время выступления в Варшаве белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что все подобные видео снимаются под давлением и после пыток. Она добавила, что задача политзаключенных – выжить, и на сказанные ими слова не нужно обращать внимания. Вот как оценил увиденное отец задержанного блогера Дмитрий Протасевич.
Я заявляю, что эти слова не могут быть приняты к сведению никем, потому что они выбиты под давлением в результате пыток и издевательств над моим сыном. Он говорит то, что кому-то это надо, чтобы он так сказал. Кому тут ясно всем, власти, чтобы оправдать свои преступные действия.
Немецкие власти выделили почти 3 миллиона евро белорусским журналистам, пострадавшим из-за действий властей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Средства выданы на адвокатскую поддержку сотрудников независимых СМИ, а также на замену поврежденного оборудования и покупку программного обеспечения. В сообщении представителя ведомства подчеркивается, что волна жестких репрессий против независимых журналистов в Беларуси не прекращается. В этом контексте сказано в заявлении: помощь со стороны Германии зачастую оказывается решающей, как для арестованных работников прессы, так и для тех, кому удалось уже эмигрировать. Алексею Навальному сегодня исполняется 45 лет. Российский оппозиционер находится в исправительной колонии в Покрове во Владимирской области. Соратники, друзья и сторонники поздравили политика в социальных сетях. Сам Навальный поблагодарил всех за поздравления, отметив, что он отмечает свой день рождения в камере. «Это и это ерунда», цитата: «Долетит однажды мой космический корабль, отмечу нормально сразу за все пропущенные разы», — написал Алексей Навальный. Сегодня же стало известно, что судебные приставы ищут имущество и деньги оппозиционера, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей. Такую сумму политик должен выплатить бизнесмену Евгению Пригожину, которого СМИ называют поваром Путина, по иску о распространении недостоверной информации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. Глава ведомства заявил, что исполнительное производство в отношении Навального продолжается, несмотря на то, что политик уже находится в колонии.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий баллотироваться на выборах участникам и сторонникам организаций, признанных в России экстремистскими. СМИ назвали его законом против ФБК Алексея Навального. Запрет будет действовать 5 лет. Рядовые сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, не смогут претендовать на выборные должности в течение 3 лет, следует из текста закона. Законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и региональных штабов его сторонников. Законопроект также имеет обратную силу. Он позволяет запрещать избираться гражданам, вступившим в организации, еще до того, как были приняты эти ограничения. Минюст США повысит приоритет расследования о вымогательствах хакерских атак до уровня преступлений, связанных с терроризмом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Такое решение было принято после кибератаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и растущего ущерба, причиненного хакерами. Теперь следователи, занимающиеся делами о цифровых вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информацией с руководством в Вашингтоне. Ранее подобные алгоритм использовался лишь в расследовании дел, связанных с терроризмом. Администрация Джо Байдена расценивает атаки с использованием программ вымогателей как угрозу национальной безопасности и рассматривает вопрос о кибероперациях против хакеров, действующих с российской территории. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов. По сообщениям Белого дома, 16 июня Байден в ходе личной встречи с Путиным потребует от него остановить российских негосударственных киберагрессоров.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии подводят итоги визита американских сенаторов, которые перед отъездом до поздней ночи продолжали свои консультации и встречи с представителями власти и оппозиции. Что услышали друг от друга стороны и как они друг друга поняли, выясняла Мзия Парисишвили.
Сенатор-демократ Джин Шахин в Грузии славится как своей прямотой в критике местных властей, так и страстной поддержкой борьбы Тбилиси с российской агрессией. И на этот раз она, как глава двухпартийной делегации Конгресса США, вернувшись с разделительной линии у сел Никозы и Эргнет, в беседе с журналистами осудила российскую оккупацию, а потом подробно объяснила, что демократия – это защита прав человека, его свобод, и что сейчас Грузия проходит испытание соглашением Мишеля.
Ясно, что Россия пытается вмешиваться и угрожать странам в этом регионе, которые стремятся к евроатлантической интеграции, к Западу, потому что они в этом видят лучшую жизнь, чем та, которую может предложить Россия. Потому мы здесь, мы хотим поддержать Грузию в ее усилиях, стремлениях. Мы хотим заверить, по мере того, как вы будете продолжать реформы демократических институтов, расширять возможности для народа этой страны, Соединенные Штаты остаются вашим сильным партнером, и мы здесь, чтобы помочь вам и поддержать вас в этих усилиях.
От сенатора Джин Шахин узнало грузинское общество и о том, что Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19. И лишь потом вместе с коллегой, республиканцем Робертом Портман, она стала отвечать на вопросы журналистов. Все о том же, о важности реформ, предстоящих муниципальных выборах. И из этих ответов следовало, что грузинским властям не стоит расслабляться и после отъезда сенаторов.
Я думаю, что предстоящие выборы будут находиться под пристальным вниманием международного сообщества. США будут очень внимательно следить за ними. Знаю, что из Европы и Соединенных Штатов будут направлены наблюдатели, чтобы на месте оценить, как они будут проводиться. Потому так важно продолжать реформы, углублять независимость судебной системы, чтобы в условиях прозрачности люди, страна могли видеть, что происходит.
Также сенатор дала понять, что от выполнения соглашения зависят евроатлантические перспективы Грузии.
Мы поддерживаем дальнейшие усилия в проведении реформ. Мы знаем, что это важно для грузинского народа и важно, поскольку Грузия видит свое будущее с Западом, с Евросоюзом и НАТО.
О североатлантических перспективах страны говорил и сенатор Роб Портман, отметив, что Грузия заслуживает предоставления плана действий по членству в НАТО, так называемый НЭП, но сразу же напомнил, что поддержки США для решения этого вопроса недостаточно, и добавил, что важны не только военные, но и демократические стандарты НАТО. Сенатор Портман, говоря о важности единства политических сил в достижении государственных интересов страны, привел в пример американскую демократию. Так он ответил на вопрос об отказе нацдвижения от участия в соглашении Мишеля и на каком этапе находится процесс выполнения данного соглашения.
Мы узнали, что в реформе избирательной системы между сторонами достигнуто согласие. По судебной реформе его пока нет. Требуется уточнение деталей, что, возможно, потребует больше времени. Но мы верим, что все аспекты соглашения от 19 апреля важны и в интересах страны, чтобы все стороны были в него вовлечены.
Заявил сенатор Портман. Американские законодатели делились своим мнением и на своих страницах в Твиттер. Портман осудил российскую оккупацию, а Шахин выложила фотографии встреч с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкальяни и с представителями гражданского сектора. Накануне поздно у них была назначена встреча с представителями парламентского большинства грузинской мечты и оппозиции. После встречи с ними председатель правящей партии Иракли Кубахидзе, выражая благодарность за визит и поддержку сенаторов, отметил, что последний раз он с Джин Шахин встречался в апреле в Вашингтоне и что она сыграла особую роль в заключении соглашения Мишеля и в последующих шагах грузинской мечты. Но свежесть предания об этих словах верилась трудом, особенно после того, как Кубахидзе затронул тему освобождения лидера нацдвижения Ники Мелия и совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, что также было условием договора от 19 апреля.
Мы сказали нашим партнерам, что два преступника уже освобождены, что закон об амнистии будет утвержден очень скоро, и что другие нормы, предусмотренные в документе Мишеля, очень скоро будут также утверждены. Соответственно, эти пункты соглашения будут выполнены уже к концу месяца.
Вы к такой формулировке в разговоре с сенаторами прибегали, говоря о Мелия, перебили журналиста и лидера парламентского большинства. Кубахидзе признался.
Конечно, нет. На встречах мы используем соответствующий официальный язык. Хотя реально мы все знаем, что на самом деле были освобождены два преступника. Виновность обоих доказана всеми тремя инстанциями грузинского суда.
С нарочитой убежденностью заявил Иракли Кубахидзе, опуская то обстоятельство, что часом ранее сенаторы именно этот грузинский суд имели в виду, отмечая важность его независимости и прозрачности. На это обратила внимание депутат Лейлуана Нацлишвили после встречи с сенаторами. Позиции международного сообщества будут очень строгими и четкими, потому что все хорошо понимают, что у нас очень много острых и важных тем, но среди них особо выделяется и особое место занимает судебная система. Лидер нацдвижения Ника Мелия не стал вдаваться в подробностях встречи, лишь сообщил, что более детально позицию своей партии он американским сенаторам объяснит через пару недель во время визита в Вашингтон. Другие оппозиционеры поднимали вопросы о свободной торговле Грузии и США, об интеграции Грузии в НАТО. Прозвучало даже предложение исправить ситуацию и пригласить Грузию на предстоящий саммит Альянса 14 июня в Брюсселе. Конечно же, не обошлось и без дискуссии о безопасности роли США в борьбе Грузии с российской агрессией. Но главное, отмечают оппоненты власти, у них появилась надежда на то, что американские сенаторы не дадут возможность грузинской мечте свернуть с пути исполнения соглашения Мишеля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К событиям в Цхинвали. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия отказала в ходатайстве задержанным по делу о смерти Инала Джабиева. Она оставила в силе решение Цхинвальского городского суда о продлении срока содержания под стражей еще на месяц. Ирина Келихсаева следит за громким процессом.
Постановление о продлении меры пресечения в виде нахождения под стражей Цхинвальский городской суд вынес 27 мая этого года. В общей сложности задержанные по делу Инала Джабиева силовики находятся в ИВС МВД уже 9 месяцев, к которому прибавили еще один. Под стражей остаются 6 человек, сотрудники криминальной милиции, которые одновременно подали кассационную жалобу на решение городского суда. Поэтому рассмотрение шло весь день. С 10 утра ходатайство об апелляции рассматривали пока судьи Маргиева, Хачирова, Джоева, затем жалобу оставшихся трех задержанных судей Бязрова, Гигулаев, Цховреба. 1 июня в Остинском сегменте Фейсбука начали распространять информацию о голодовке задержанных сотрудников криминальной милиции. В сеть попали их заявления на имя исполняющего обязанности начальника ИВС МВД Газаева СВ. Голодовку, по их словам, они объявляют из-за, цитата, «ужасно наглое, незаконное, необоснованное, хамское, бездоказательное задержание и обвинение меня в том, чего я не совершал», конец цитаты. Все вывешены в интернет заявления были написаны под копирку, текст был идентичным. Голодовку они обещали прекратить, если будет изменена мера пресечения под подписку о невыезде. Интересным для пользователей соцсети показался один из последних абзацев, цитата. «А также требую СМИ депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях, лиц которых с 28 августа 2020 года по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу, и представители потерпевших, которые ни на одно судебное заседание не соизволили волили прийти, в то же время утверждают, что никто из нас обвиняемых ничего не говорит по данному факту, так приходите, узнайте всю правду о моем незаконном и необоснованном нахождении под стражей, дабы не быть голословным». Конец цитаты. Интерес к сегодняшнему судебному заседанию, естественно, был подогрет фразой о неких лицах, которые договаривались с ними и желанием сказать правду. Да и первый обвиняемый Ирбек Сланов после окончания процесса произнес: «Я был пробником, вот сейчас ребята скажут». Третий задержанный Сергей Козонов, чье заявление в начале бессрочной голодовки также было вывешено в сеть, сразу попросил отвода судьи прокурора. Прокурор не может ответить ни на один вопрос, а судьи заинтересованные лица. В отводе было отказано. Сам задержанный долго рассказывал о нарушении своих прав и закона во время судебного процесса Цхинвальского городского суда, который, по его словам, вопреки обещаниям президента Бибилова, был закрытым. Адвокат Икрамжан Раматов еще раз озвучил претензии к решению о продлении сроков содержания под стражей, главной из которых статья обвинения изменена на статью средней тяжести. Часть 1 статьи 286. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, что предполагает нахождение под стражей сроком не более 6 месяцев.
Полагаю, что было нарушено право Козонова на открытое судебное разбирательство, как уже было сказано, судьей был объявлен на закрытое судебное заседание. Я заявил лично возражение на действие председателя встречного судебного заседания. Сказал, но решение принято. Все. Законодатель для всех установил, в том числе для судей, генерального прокурора и для следователя указал предельный срок содержания под стражей лиц обвиняемых в совершении конкретных преступлений. В данном случае Козанову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, относящейся по категории средней тяжести. Если мы посмотрим на соответствующее, так скажем, положение статьи, то мы видим, что это часть 2 статьи 109 Уголовного процессуального кодекса, где законодатель прямо и конкретно указал, что по таким категориям преступлений максимальный срок содержания под стражей во время предварительного следствия может быть не больше 7 месяцев. На сегодняшний день какого? На 10 месяц продлен. На 10 месяц. При таких обстоятельствах просто защита констатирует о незаконности решения. Я понимаю, что это все носит политический характер. Но для меня это чуждо политики, понимаете? Я исхожу из нормы закона и прошу, чтобы закон работал.
Позицию Генеральной прокуратуры озвучил прокурор Эдвард Джоев.
Вопреки доводам кассационной жалобы, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей Козонову было рассмотрено в открытом судебном заседании, что рассматривается с самого постановления. Тем более непонятно, что было нарушено, то есть какие права были нарушены выводом части людей, удалением из зала для обеспечения порядка, допустим, удаление части людей. Но в любом случае у нас из постановления усматривается, что оно открытое. Иных данных мы не имеем в настоящее время. Ходатайство обосновано необходимостью выполнения предписаний статьи 215-217 при разрешении ходатайства. Суд убедился, что невозможно своевременно окончить следствие в указанные сроки, Что касается вот там Геворкяна и так далее, по определению Конституционного суда, которым, кстати, Геворкяну было отказано удовлетворение его жалобы, здесь тоже нарушений никаких не вижу, потому что дело было возбуждено по части 3286, потом в отношении сотрудников криминальной милиции, в частности, в отношении Кузонова тоже. Далее оно было переквалифицировано, когда было возбуждено уголовное дело по части 111, оно было присоединено. Впоследствии 111 статья пала, то есть прекращено уголовное преследование по данной статье. И произошла переквалификация, как заметил уважаемый суд, совсем недавно она произошла. На момент рассмотрения ходатайства суд убедился, что невозможно закончить рассмотрение дела, так как необходимо выполнить предписание статьи 215-217 УПК об ознакомлении обвиняемого с материалами дела и для направления его в суд. Поэтому суд посчитал, что необходимо меру пресечения в виде заключения под стражей сохранить еще на месяц. Я полагаю, что постановление суда первой инстанции от 27 мая 2021 года в отношении Кузонова о продлении срока содержания под стражей законно обоснованы.
Когда судьи удалились в совещательную комнату, «Эхо Кавказа» смогло задать вопрос Сергею Кузонову, кого он имел в виду в своем заявлении под лицами, которые договаривались с ним, начиная с 28 августа прошлого года. Диалог получился скупым. «Да, приходили к нам разные люди. Ты их тоже знаешь? Я? Нет. Я тоже не помню, кто они были». На просьбу задержанных откликнулись и пришли два депутата парламента, Джамбулат Медоев и Иван Сланов. Парламентарий Давид Санакоев ограничился публичным обращением к силовикам, цитата. «Я не понимаю, почему заключенные по делу об убийстве апеллируют к депутатам парламента. Мы не суд, не прокуратура. Никто из нас никогда не объявлял кого-то виновным или невиновным. Больше того, ни я, ни мои коллеги ни с кем из заключенных не договаривались, ничего им не обещали. Их, если они невиновны, незаконно держат в заключении та самая власть под личным контролем, которой в ходе следствия убили Инала Джабиева. И помочь им, как и всей республике, может только правда. Нужно ее сказать. Нужно сказать, кто и о чем с вами договаривался со дня убийства Инала. Нужно сказать, зачем его так жестоко пытали, кого он должен был оклеветать, но не оклеветал, и с какой целью». Конец цитаты. Ближе к вечеру на официальном сайте Генеральной прокуратуры появилась информация, что обвиняемые по уголовному делу по факту смерти Инала Джабиева, Кузонов Багаев, Сланов Хугаев, прекратили объявленную ими 1 июня 2021 года бессрочную голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований по личным обстоятельствам. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Настало время нашей постоянной по пятницам рубрики «Гость недели». Ветеран грузинской политики Леван Берденишвили покинул республиканскую партию, старейшую политическую организацию в современной истории Грузии. Он являлся ее основателем. Что послужило причиной такого радикального решения и как политик оценивает сложившуюся ситуацию в стране, выяснял Владимир Унанянц.
Господин Берденишвили, как получилось, что вы решили оставить созданную вами же партию?
Ну, знаете, всякое бывает. В первую очередь я хочу сказать, что я не согласен с фракцией, которая создается в парламенте, которая будет руководить председателем республиканской партии Хасима Хамина. Я думаю, что некрасивый каламбур, но там очень сомнительные люди. Не зарекомендовал, что я как честный политик. Я думаю, что это не место для республиканской партии. Однако, как и Тамар Курдзая, я уже оказался в меньшинстве. Но тот факт, что я один из создателей партии, конечно, для нынешних руководителей не играет большую роль. И мне очень жаль, конечно, но это вопрос принципиальный. Я много-много раз шел на компромиссы, но на такой компромисс даже я не согласен. Может быть, я стар и так хочу уйти из политики, но думается мне, что смотреть на это печально. Дело в том, что я всегда считал, что Тамар Кодзай – это очень важная составляющая часть нашей партии. Это перспективный, очень интересный и честный политик. И я думаю, что партия, если не может сохранить вот таких людей, она обречена на неуспех. Я буду очень рад, если ошибусь, и у республиканской партии будет хоть какое-то будущее, но я не уверен.
Вы говорили про Тамар Кодзай, которая тоже покинула партию по той же самой причине, что и вы, но вот она намерена продолжить политическую деятельность в парламенте в качестве независимого депутата.
Она очень перспективная. Я думаю, что вам следует запомнить это имя и фамилию, потому что я абсолютно уверен, что это будущая звезда, так сказать, бизнесской политики. Очень интересный политик.
Есть ли у вас политические планы или ваше решение означает завершение фактической политической карьеры?
Да, мое решение точно означает завершение моей политической карьеры, потому что у меня есть другие дела, более важные. И без республиканской партии я не могу, я не представляю себе какой-нибудь иной партии. А беспартийная политика мне не интересна. Так что да, я ухожу.
Но если вдруг, допустим, политическая повестка вашей партии изменится, рассматриваете ли вы возможность, что вы по каким-либо причинам можете вернуться все-таки в политику?
Я думаю, что нет. В такую партию вступают и создают один раз и уходят один раз. Я не думаю, что я вернусь в политику.
А можете ли вы более конкретно объяснить, почему для вас оказалась столь неприемлемой вот эта группа реформ Шарля Мишеля?
Ничего не имею против Шарля Мишеля. Я имею против того, что два человека, два республиканца попали в парламент, и они идут по разным путям. Это недопустимо. Они должны быть вместе. Или независимо вместе, или в какой-нибудь фракции, но вместе. Вот это моя точка зрения. Если мы не можем обеспечить, что два депутата из одной партии могут быть вместе, значит, мы ничего не сможем обеспечить для страны. Если мы не можем вот такой мелочный вопрос решить. Поэтому Кодзай предлагала быть независимой, но вместе. Я думаю, что эта группа тоже согрешила тем самым, что они действовали отдельно, а не вместе с остальной оппозицией. Это и есть основная проблема. Проблема тут скорее не политическая, а нравственная. Это люди, у которых, оказывается, нет никакой совести политической. Для меня вопрос решен.
Как вы можете охарактеризовать сложившуюся на сегодня ситуацию в Грузии с точки зрения внутриполитических процессов в целом и вообще насколько дееспособным вы считаете парламент 10-го созыва в его нынешнем составе?
Я думаю, что очень скоро мы получим ответ на этот вопрос. Я не думаю, что этот парламент будет действовать на самом деле до конца своего срока. Я абсолютно уверен, что те условия, которые заложены в тексте Мишеля, они не будут выполнены. То есть правящая партия не получит 43% и будут досрочные выборы. И я желаю, что в досрочных выборах правящая партия проиграла. И я думаю, что это так и будет.
И буквально последний, просто исходя из того, что именно вы являетесь основателем самой старой на сегодняшний день, да, старейшей партии в современной истории Грузии, насколько сложно было для вас принять это решение, чисто вот с эмоциональной точки зрения?
Да, это очень сложно. Это очень сложно, но, знаете, нет невозможных шагов. Я думаю, что все думали, те, которые со мной не соглашались, они, наверное, думали, что я никогда на это не пойду, потому что партия создана мной и моими друзьями. И они были абсолютно уверены, что я сделаю все, лишь бы быть создателем и умереть на этом посту. Но я думаю, что когда мы создавали, тогда это было рискованно. Уходить тоже некрасиво и больно. Но такие шаги надо делать в жизни.
Это был Леван Бердзанишвили, основатель Республиканской партии Грузии. Гость недели. С ним беседовал Владимир Унанянц.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Кельбаджарском районе Азербайджана журналисты подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-секретарь азербайджанского телевидения и радиовещания Нигяр Этибар. Среди погибших оператор АСТВ Сирадж Абышев, 89-го года рождения, и сотрудник Азертадж Магирам Ибрагимов, 82-го года рождения. Пострадали также режиссер АСТВ Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель. АСТВ публикует видео с места происшествия. Кельбаджарский район с 25 ноября прошлого года перешел под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Ранее стало известно, что Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей. Республиканскую партию Грузии покинул один из ее основателей Ливан Бердзанишвили. Информацию он подтвердил грузинской службе «Радио Свобода». Бердзанишвили говорит, что для него неприемлема фракция, созданная в парламенте Грузии при участии лидера республиканцев Хатуны Самнидзе. Ранее ряды республиканской партии покинула и депутат парламента Тамар Курдзая. По словам оппозиционного политика, она продолжит работу в парламенте как беспартийный и независимый депутат. В качестве причины ухода Курдзая также назвала решение республиканцев войти в парламентскую фракцию группы реформ Шарля Мишеля. По мнению Курдзая, она и еще один член партии Хатуна Самнидзе должны были продолжить сотрудничество с оппозицией без вступления во фракции. В Южной Осетии есть необходимое для борьбы с беспилотниками, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Корреспондент ТАСС поинтересовался у него, не обсуждается ли с российской стороной возможность укрепления систем ПВО для недопущения полетов грузинских беспилотников над самопровозглашенной республикой. Вот что он ответил, цитата: «Какой-то угрозы или возможного развития событий по аналогии с Нагорно-Карабахским конфликтом у нас, конечно, это невозможно, потому что все необходимые для борьбы с беспилотниками у нас есть, и они эффективны», — сказал Бибилов. Отметим, что беспилотники сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые дроны нанесли существенный вклад в победу Баку. США распределят 25 миллионов доз вакцины от коронавируса между разными странами по всему миру, включая Грузию. Стратегию глобального обмена вакцинами представила администрация американского президента Джо Байдена. Соединенные Штаты станут арсеналом вакцин для всего мира. Для этого администрация предпримет несколько дополнительных мер, помимо финансирования COVAX, пожертвовать вакцины из США всему миру и побудить другие страны сделать то же самое, говорится в заявлении на сайте Белого дома. Согласно сообщению, еще около 6 миллионов доз будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Анатолий Бибилов посетил Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. В интервью ТАСС он сообщил о целях своего визита и новых совместных проектах с Министерством экономического развития России. Заявления президента вызвали неоднозначную реакцию в самопровозглашенной республике. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В интервью ТАСС Анатолий Бибилов раскрыл проекты, которые, судя по его заявлению, уже реализуются, но до сих пор держались в секрете. Цитирую. «Сейчас разрабатывается реальная программа экономического развития Южной Осетии. Исходя из того, что республика является аграрной, приоритетом является развитие аграрного сектора экономики. Без сомнения, разговор идет и о возможностях промышленного производства. Этот вопрос еще в стадии обсуждения какого-то конкретного направления. Но еще раз подчеркиваю, что приоритетом является агропромышленный комплекс, и в этом направлении уже сделаны существенные шаги». Конец цитаты. Рассказал Анатолий Бибилов и о целях его приезда на форум. Делегация Южной Осетии проводит переговоры с руководством российских регионов. Цитирую. «Мы хотим показать и договориться насчет обмена делегациями для изучения инвестиционной привлекательности республики Республики Южная Осетия. Думаю, что у нас получится в ближайшее время разработать конкретные планы экономического развития республики. Большая работа в этом направлении идет, и хочется, чтобы ряд регионов тоже заинтересовались этим и совместно поработали в этом направлении. Конец цитаты. Наверное, новые соглашения будут хорошим довеском к уже существующим проектам, таким как изготовление и строительство каркасных домов для Сирии или сети фирменных магазинов в Крыму, где должна продаваться продукция Южной Осетии, торговля с республиками Донбасса. Помнится, под экспорт сельхозпродукции в Схинвале даже создавали лабораторию контроля качества, сертификаты которой должны были признавать российские потребнадзоры и таможня. Депутат югосинского парламента Давид Санукоев отметил, что об инвестиционной привлекательности и программе развития агропромышленного комплекса президент Бибилов начал говорить сразу после избрания президентом.
Уже стыдно, мы все-таки взрослые люди. Это уже длится 10 лет. Поначалу люди радовались, надеялись, что у них такие мудрые политики, знают, как обустроить жизнь в республике. Но со временем надежда уступила место разочарованию. А теперь такие заявления просто раздражают. Что значит реальная программа развития? А до этого что, была нереальная? С инвестиционной привлекательностью и развитием агрокомплекса Бибилов начал свое правление. Но за это время ничего не изменилось. Теперь он обещает то же самое, только с приставкой «реально». Понятно, что все это обещание новости завтрашнего дня. Мол, мы работаем, у нас все получается, еще немного, и мы все устроим. Мне кажется, что не случайно эта история начинается в преддверии президентских выборов. Избиратели опять внушают, что мы стоим на пороге чего-то великого, надо только правильно проголосовать.
Я решил расспросить по поводу инвестиционной привлекательности Южной Осетии бизнесмена, который уже имеет опыт работы в республике. Курбан Буганов из Дагестана, директор фирмы «Домстрой». С января 2009 года участвовал в восстановлении разрушенного войной Схинвала. Затем строил дороги. В 2012 году его кинули на 12 миллионов рублей ГУП «Дорэкспострой» и Комитет по дорожному строительству. Это факт, установленный счетной палатой Южной Осетии. Предприниматель пытался добиться справедливости, ходил по инстанциям, жаловался, судился. Но все, чего он добился, против него самого возбудили уголовное дело за клевету на тех чиновников, кто его кинул. Бизнесмен жаловался сначала президенту Леониду Тибилову, потом Анатолию Бибилову, но те пересылали его письма на рассмотрение в Комитет по дорожному строительству, на который он, собственно, им и жаловался. По словам Курбана Буганова, он давно махнул бы рукой на деньги, но проблема в том, что он остался должен. Кинули не только его, но и массу людей, которые у него работали, и поставщиков строительных материалов. В Дагестане к нему до сих пор приходят домой и требуют с него деньги, которые ему в в свою очередь, не заплатило югосинское правительство. Он писал письма Владимиру Путину и генпрокурору Чайке и директору ФСБ Бортникову. Ему ответили, посоветовали искать правды в Южной Осетии, но, говорит Буганов, он в Южную Осетию не поедет.
Я не знаю, какая будет судьба, если я туда поеду, и чем может кончиться. Наверное, так же, как и на Лжаве, наверное, куда-нибудь закидают, по подвалам убьют. А сейчас мне, тем более после этого, никто, мне туда мои родственники, ни один человек, ни дети не отпустил, скажет, сиди спокойно. Ну и самому тоже туда что лезть, если люди вот так настроены и вот такая беззаконие.
То есть вы бы не откликнулись на призыв Бибилова инвестировать в республику?
Ну, конечно, он-то выступает и говорит будет там, стало привлекательно инвестиционно. А какая, интересно, привлекательность? Вот видение его. Какой бизнес может быть, если никакого правового поля нет? Каких только людей там не кинуто? Очень много. Если считать, край конца, наверное, невозможно найти. Пока эта система, если не изменится, вообще другое отношение к людям не будет. Никто не приедет. Все вопросы решает президент. Если, допустим, ветви власти, парламент, суд, там, правительство, все своими делами занимались бы, как нормальное государство, может быть, кто-то поехал бы, работал бы. А так кто поедет?
Вот вам и мнение об инвестиционной привлекательности из российских регионов. Даже на форум ехать не надо. Мурат Гимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. В Нинутминском детском пансионате начались массовые проверки. Агентство государственной опеки уже перевело около 10 детей под другую форму опеки. В общей сложности запланирован перевод 16 подопечных из пансионата, находящегося под патронажем патриархии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Массовые проверки в пансионате начались после того, как народный защитник Грузии, которого не пускали в учреждение, затребовал информацию у органов. Выяснилось, что в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия и еще одно по изнасилованию в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата. В агентстве государственной опеки сегодня утром заявили, что всего покинуть пансионат изъявили желание 16 детей в возрасте от 10 до 16 лет. «Мы увезли детей из пансионата. Я не хочу, чтобы дети были идентифицированы, были вовлечены соответствующие специалисты, и психологи, и соцработники. Они и в эти минуты работают с ними. Конечно, было начато следствие. Эти факты очень важны, потому что о них говорили сами дети. Как я сказала, все соответствующие протоколы соблюдены», заявила глава агентства Мэри Маглоперидзе. По ее словам, последний раз информацию о том, что один из детей подвергался насилию, они получили около 10 дней назад. Воспитанника тогда забрали из пансионата, говорит Маглоперидзе. При этом продолжает ли там работать воспитатель, которого несовершеннолетний обвинил в насилии, по словам главы агентства, ей неизвестно. В пансионате сегодня работали и правоохранители. В МВД заявляют, что в делах, возбужденных ранее, не было собрано достаточно доказательств и, соответственно, не были выявлены виновные.
Первое дело в МВД попало в 2016 году, оно касается факта 2012 года. Кроме того, были обращения и в последующие годы. Со стороны МВД были осуществлены все следственные процессуальные действия. По состоянию на сегодняшний день не было собрано достаточно доказательств, а здесь речь идет о вопросах, экспертизе и других следственных мероприятиях, отвечающих стандартам, согласно которым можно было бы сказать, что было совершено преступление или выявлена ответственность того или иного лица.
Заявил Александр Дарахвелидзе, заместитель министра внутренних дел. В то же время обстоятельства последних дней, в том числе речь идет о том, о чем рассказал накануне бывший воспитанник пансионата СМИ, стали основанием для начала нового расследования, сказал замминистра. По его словам, ведутся соответствующие следственные мероприятия. Сам владыка Спиридон, руководящий пансионатом, события последних 2 дней публично не комментировал. Но в социальной сети опубликовал видео, на котором в прямом эфире спрашивает у несовершеннолетних, хотят ли они покинуть учреждение. Одна из девочек на видео плачет. Все это происходит в присутствии соцработников. Священнослужитель звонит родителям нескольких из детей и по громкой связи спрашивает, хотят ли они, чтобы их детей забрали из пансионата. И, получив отрицательный ответ, обращается к соцработнику.
«А сейчас я вас спрашиваю, мать против, так по какому праву увозят ребенка? Кто вам дал это право? То есть вы похищаете детей у родителей?»
Аппарат народного защитника призвал отреагировать соответствующие органы на действия владыки Спиридона. Это видео, говорится в заявлении омбудсмена Нину Ламджария, наглядно демонстрирует, что дети находятся в стрессовом состоянии и не защищены от давления и психологического насилия. Кроме того, подчеркивает народный защитник, все эти дети находятся под опекой государства, а соответственно, решение об определении несовершеннолетних в то или иное учреждение или же под ту или иную форму опеки принимается соответствующим ведомством.
«Недопустимо, чтобы дети, находящиеся под опекой государства, подвергались такому отношению и стрессу. Бездействие государства и игнорирование нужд детей подтверждает тот факт, что сегодня руководитель учреждения публично обсуждает персональные данные детей, а государство в лицензированном им учреждении не осуществляет фактический надзор».
Народный защитник обращается к Минздраву и МВД незамедлительно принять меры, чтобы защитить детей от давления и психологического насилия, начать следствие по данному факту, а также отдать всех воспитанников пансионата под альтернативную форму опеки. С аналогичным требованием выступила сегодня и НПО «Партнерство за права человека». Организация обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством незамедлительно вывести всех детей из пансионата. По информации агентства государственной опеки, на сегодняшний день в Ненацмитском пансионате числится 47 бенефициаров. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазские предприниматели несколько лет настаивают на отмене или изменении закона о ввозном налоге на добавленную стоимость. С суровой критикой этого закона выступали во время своей избирательной кампании президент самопровозглашенной республики Аслан Бжане и премьер-министр Александр Анквап. Представитель ассоциации предпринимателей Лилят Бар рассказала Елене Заводской, что закон о ввозном НДС в нынешнем виде мешает развитию бизнеса в Абхазии.
Лиля, на протяжении уже не одного года вы последовательно выступаете как представитель сообщества абхазских предпринимателей за изменение закона о ввозном налоге на добавленную стоимость. В последнем своем посте вы пишете о том, что нынешний премьер-министр Александр Анквап обещал, что этот закон будет пересмотрен. Если можно, конкретизируйте, пожалуйста, что конкретно было сказано в связи с этим.
В июне прошлого года, когда только уже сформировалось правительство новое, было приглашено очень много предпринимателей в кабинет министров. Сидел Александр Золотинскович, сидели очень многие министры его. Долгий был разговор, выслушали всех предпринимателей. И казалось, что власть наконец-то повернулась к нам лицом и сейчас услышала нас. Премьер-министр записал все наши предложения. Я слушала его еще когда он был депутатом, потому что мы с вопросом ввозного НДС очень часто ходили в парламент. И я слушала там Александра Золотинсковича и Аслана Бжане еще когда они были депутатами. И их позиция и наша позиция совпадала, потому что они очень хорошо знают эту проблему. Если Александр Золотинскович назвал НДС ввозной государственным рэкетом, то мне кажется, там уже ничего не надо было ему говорить.
Были обещания, были надежды. Что по факту сегодня у предпринимателей в связи с ввозным НДС есть?
В 2015 году, когда появился только проект, я экономист, я бухгалтер, я предприниматель, я бывший налоговик. Я его сразу просчитала и обратилась к депутатам, что он будет губителен для экономики Абхазии. Я доказала расчетами обычной бухгалтерии. Но тогда, конечно, никто это не хотел слышать. Время показало, что мы были правы, предприниматели, и теперь уже нам даже убеждать никого не надо. Все увидели, к чему это привело. Отчеты таможни, отчеты налоговой, отчет администрации города Сухум. Там они пишут, что вот закрылось столько-то предприятий, уменьшилось количество участников внешнеэкономической деятельности. Люди остаются без зарплаты, без работы. О каком подъеме экономики, о каком развитии местного производства мы говорим?
В чем вред этого закона?
Основное все-таки доход нашего государства дает малый и средний бизнес. Люди, которые выбиваются все эти 20-30 лет своим трудом, они составляют основу экономики, основу доходной части нашего бюджета. Это люди, как правило, собственных средств больших не имеют. Мы работаем с кредитными заемными средствами. Когда у тебя нет своего финансирования, ты занимаешь деньги у банка, а в связи с выходом этого закона получается так, что ты должен вперед проплатить за товар, который только пересек твою границу. Мы не знаем, этот товар продастся или не продастся, или он испортится, или фура перевернется на тещином языке, и товар не доедет до места. А мы должны за него заплатить вперед. Деньги, которые мы берем в банках и платим за них огромные проценты, мы отдаем тут же государству. А приходят вагоны с порчей, приходят вагоны с огромными недостачами. Мы должны платить за весь объем товара. Давайте вернемся, ведь раньше мы платили этот налог всегда, но мы платили его после реализации товара. Ведь есть два пути изменения этого закона. Либо должны депутаты принять изменения в действующий закон, либо это должна сделать администрация президента или кабинет министра. Депутаты затягивают, ничего не делают, они показывают такую бурную деятельность, на самом деле ничего нет. Насколько я знаю, ни кабинет министра, ни администрация президента тоже никаких изменений пока не собирается вносить. В этом году, вот сколько лет мы работаем в бизнесе, более 15 лет, небывалый рост цен. Такого взлета стремительного и необъяснимого не было никогда. И что мы имеем? Если мы раньше платили за вагон условно 100 тысяч, то сейчас я должна ввозной НДС платить в два раза больше, 200 тысяч. Вот что мы имеем. И это невозможно. Закон настолько несправедливый, они кого-то освободили от этого НДС. Какие-то группы товаров платят одноценки. Все предприниматели поставлены в разные условия ведения бизнеса. Так нельзя. Если это очень хороший закон, почему вы его на всех не распространили? Почему фактически платят 30% предпринимателей? Мы вообще о каком законе говорим? Закон, кстати, не прошел все процедуры принятия, то есть он фактически не совсем-то и легитимный. И это имеет место быть, и все об этом знают.
А в чем это нелегитимность?
А в том, что вот так вот есть существует перечень товаров, которые освобождены от ввозного НДС. Этот перечень должен был быть утвержден парламентом для того, чтобы он начал работать. А он не был утвержден. Про это как-то немножко забыли. И вот он работает, не утвержденный.
Лиля, насколько я знаю, в парламенте был проект закона о внесении изменений в действующий закон о ввозном НДС. Какова его судьба?
Лена, мы много лет ходим в парламент и доказываем свою правоту. Конечно, мы убедили депутатов, что да, они были согласны с нашим мнением. Кроме того, это не только были пожелания предпринимателей. Есть предложение Института экономики, предложение Центра социально-экономических исследований. Это касалось изменения ставок. Там была предусмотрена градация бизнеса, наконец. Вот мы не знаем, кто у нас малый, кто у нас большой. Там были рассмотрены другое налогообложение, то есть введение нескольких ставок. Это касалось отсрочки. То есть там было несколько пунктов, которые бы помогли бы предпринимателю справиться с этой задачей, которая вот свалилась. Все это было прописано в первом чтении. Потом было назначено второе чтение. Я смотрю проект, там уже пропало практически все эти пункты. Депутаты от них почему-то отказались и вообще не согласовав с нами никак, вообще не поставив нас в известность. Я читаю второй проект, а там остается только отсрочка на 3 месяца. И тут у меня такой вопрос. Ведь мы, предприниматели, просим дать нам платить этот налог не ввозной, когда товар заходит. А после реализации, это основной вопрос, платить налоги после реализации товара. И казалось бы, это ведь месяц всего, то есть месяц закончится, мы товар продали, налоги заплатили. И если они хотят нам дать отсрочку 3 месяца, то почему бы не дать этот месяц? Сами депутаты не могут ответить, почему так происходит. Что они будут сейчас рассматривать во втором чтении, я даже не знаю вообще, что вам сказать. Отсрочка на 3 месяца – это, конечно, очень хорошо, кому-то она поможет, но дело в том, что сумма начисленного налога не будет меняться. Отсроченный долг – это все равно долг, его все равно надо платить.
С представителем Ассоциации предпринимателей Самопровозглашенной Республики Абхазии Лилией Дбар беседовала Елена Заводская. Неожиданное почти на 10% укрепление лари не очень повлияло на индекс цен. Напротив, к примеру, топливо продолжает дорожать. Специалисты в Грузии объясняют происходящее, в частности, непредсказуемостью лари. Версии проверил Ираклий Урагвелидзе.
По данным Нацбанка Грузии, по итогам сегодняшних торгов стоимость доллара США к лари опустилась до 3 лари 7 тетри. Это рекордно высокий курс грузинской валюты с июля прошлого года. Примечательно, что лари дорожал не только к доллару и евро, но и ко всем без исключения региональным валютам. Главный экономист ТБС банка Отар Надарая перечислил причины, способствующих укреплению валюты.
По последним данным, апрельский экспорт увеличился на 70% и достиг 378 миллионов долларов. Это на 22% выше показателя 2019 года. Денежные переводы в апреле увеличились по сравнению с апрелем прошлого года на 145% до 194 миллионов долларов. Кроме того, Нацбанк ужесточил денежно-кредитную политику и сделал лари достаточно дорогим. Это приводит к большей экономии лари и меньшему объему кредитов. Следовательно, увеличивается выдача кредитов в иностранной валюте. Апрель стал первым месяцем с 2019 года, когда увеличились кредиты в иностранной валюте. До этого в общем объеме кредитования на весь 2020 год и первый квартал текущего года доминировал лари. В текущей ситуации кредиты в иностранной валюте, по сути, эквивалентны валютным интервенциям.
Однако некоторые товары продолжают дорожать. К примеру, цена топлива на автозаправочных станциях достигла рекордных за всю историю наблюдений. Бензин на брендовых станциях станциях стоит от 3 лари до 3 лари 15 тетри за литр. Укрепление лари, вопреки ожиданиям, не привело к удешевлению топлива, говорит Георгий Катрикадзе, заместитель главы Ассоциации импортеров и дистрибьюторов нефтепродуктов.
Сегодня цена барреля нефти составляет 71 доллар. Она снова выросла на 2 доллара, и это фактически определило сегодняшние цены. И этот баланс будет сохраняться. Что касается укрепления обменного курса лари, то это помогает предотвратить рост цен. Я не вижу ресурса для снижения стоимости топлива, если на международных рынках не будет нисходящей тенденции цен на нефть. И уверяю, пока не следует этого ожидать.
По словам экономиста профессора Акакия Цумая, происходящему есть одно объяснение. Бизнес не очень доверяет местной валюте и имеет на это право.
Утверждать, что тенденции укрепления лари носят устойчивый характер, это гадать на кофейной гуще. Никто не может сказать, будет ли так продолжаться или что лари будет делать завтра. Это зависит от множества факторов. В целом, резкие перепады обменного курса не являются признаком здоровой экономики. Это говорит о ее малом объеме и слабости. Сегодня можно говорить о совокупности позитивных факторов, которые неизбежно ведут к укреплению лари. Банально, но многое будет зависеть от темпов экономического роста в будущие месяцы.
Сказал Цумае. Об оживлении экономики дополнительно сигнализируют и сегодняшние данные Грустата, согласно которым в первом квартале 2021 года бизнес-оборот в Грузии вырос на 11%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Благотворительный женский фонд развития работает в самопровозглашенной республике Абхазия вот уже 2 десятилетия. Сегодня представитель фонда Лана Чкадуа рассказала о реализуемых проектах, в том числе во время пандемии. На пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми на площадке Арсмира состоялась пресс-конференция представителя благотворительной организации «Женский фонд развития» Ланы Чкадуа. Она рассказала о фонде.
Он функционирует в городе Гал, но мы стараемся охватывать Восточную Абхазию, то есть Ачамчирский, Галский, Ткварчалский район. Мы работаем с 2001 года, и могу сказать, что за это время нами были реализованы различные проекты. Это были проекты, направленные на молодежь, это были проекты, направленные на женщин, которые сталкиваются с домашним насилием, это были проекты, направленные на учителей английского языка. Мы считаем нашей миссией способствовать созданию такого общества, где все люди, независимо от пола, физических способностей, возраста, религии, национальности, были бы равны, имели равный доступ к тем или иным услугам и ресурсам.
Отвечая на вопрос о том, чем сейчас в организации занимается она сама, Лана сказала.
На сегодняшний день я являюсь менеджером проекта, который называется IT-лаборатории. Данный проект реализуется при поддержке программы развития гражданского общества, которая является совместной программой ЕС и ПРООН. И партнером в данном проекте вместе с нами выступает гудаутская организация, которая называется НАРТА. Мы работаем с молодежью из Калского района. Проект у нас будет длиться 10 месяцев. В рамках данного проекта проводятся курсы по 3D-дизайну, по программированию и по робототехнике.
Когда журналисты поинтересовались, есть ли проблемы с кадрами преподавателей, Чкадуа признала.
Было очень сложно их найти, потому что в Абхазии хороших квалифицированных программистов очень мало, и они все на расхват, и для этого мы считаем необходимым подготовить определенное поколение молодых хороших специалистов, которые могли бы занять эту нишу.
А кто преподает?
Вот у нас 2 эксперта из города Сухум. Это тоже проблема. Они должны постоянно ездить. Нам было сложно найти человека местного, да, либо Чемчирского, либо Галского, который поблизости, который мог бы приезжать. Поэтому мы надеемся, что ребята на сегодняшний день, которые активно себя проявляют, таких немало. Они в дальнейшем хотят связать свою жизнь с этими направлениями. Мы считаем, что они дальше сами могут уже преподавать молодым людям, когда определенный багаж знаний и опыта наберут.
Немало вопросов было на тему обращения женщин по поводу домашнего насилия и специфики данной проблемы в Абхазии. Когда зашла речь о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться фонду, Лана Чкадуа сказала, что, как и всем, им немало карт смешала коронавирусная пандемия. Приходилось корректировать тестировать планы.
За время пандемии нами был реализован такой небольшой проект в партнерстве с Сухумским домом юношества, где мы охватили 90 преподавателей английского языка. Для них были проведены на платформе Zoom онлайн-тренинги. Там проводила лекции психолог Анжелика Ладария, как справляться со стрессом. Затем проводились также лекции Гунда и Микава. Она говорила о том, как онлайн преподавать английский язык. И впоследствии нами были выбраны 14 преподавателей, которым мы приобрели ноутбуки для того, чтобы они могли преподавать онлайн.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.